Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. У нас сейчас идет очень интересный период, да, мы поговорили о десяти казнях, о том, как евреи выходят в пустыню. Как дальше развивались события, Дмитрий Борисович?
Я хочу сказать, что вот это событие исхода, которое носило такой вот драматический характер, вот оно, значит, сопряжено с некими знаками, которые дает Господь, да, евреи получают повеление, значит, сделать эту особую трапезу, значит, пресный хлеб, там, агнца заколоть, горькие травы, помазать кровью агнца, косяки и так далее. И вот как раз книга «Исход», она повествует о том, что когда евреи получили повеление вот это все сделать, дальше идет, ну, понимаете, некий такой задел на будущее, потому что Господь, он говорит Моисею, что, ну да, вы все это сделаете, так вот вы это будете делать потом ежегодно, воспоминания этих событий. Вы это все будете делать в месяце Авив, и когда, значит, Господь говорит Моисею, когда вы придете вот в эту землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Евеев, Ивусеев, о которой клялся Господь отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед. Вот в этом месяце Авив совершай вот эту память этого события. И 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. И этот, и вот видите, даются какие-то особые такие правила, что когда наступает вот этот период, 7-дневный, весь квасной хлеб должен быть уничтожен в доме, ну, так сказать, во всех домах, и питаться только вот этим пресным хлебом.
А почему, Дмитрий Борисович, вот в чем суть проблемы с закваской?
Проблемы с самой по себе закваской проблемы нет. Проблема состоит в том, как устроен ритуал, смысл ритуала. Вот ритуал очень строго, значит, построен, что люди, они вот живут определенным ритмом. Естественно, они используют квасной хлеб, ну, то есть дрожжевой. Естественно, они там, так сказать, вот определенный ритм жизни у них есть, да. А здесь им, так сказать, на целую седмицу их образ жизни меняется. Я думаю, мы с вами хорошо это понимаем, потому что вот сейчас, например, идет Великий пост, и образ жизни нашей меняется даже не на 7 дней, а 7 по 7, понимаете, на целый такой очень большой, почти двухмесячный период. А у них вот седмица, и в эту седмицу меняется образ питания, меняется их распорядок жизни, все-все-все. Ради чего? Ради чего? Квасного нету, привычной пищи нету. Как бы люди выдергиваются из привычного ритма, ради чего? Ради того, чтобы что-то ощутить, что-то пережить, Анна Дмитриевна. И пережить, и ощутить они должны что? Они должны вспомнить и почувствовать, кто они есть перед Богом. То есть смысл вот этого праздника, который был, вот, ну, то есть Господь там заповедует установить, он просто огромен для древнееврейской традиции. Потому что дальше, значит, вот Господь заповедует, праздновать будете 7 дней, значит, квасного дома не держите, значит, питайтесь вот одним хлебом пресным. И дальше Господь говорит, в этот 7-й день, объявив в тот день сыну своему, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. Вот так. И исполняй этот устав в назначенное время из года в год. Ради чего? Ради чего? Это надо объяснить потомкам, это надо объяснять сынам, ради того, чтобы ты сам и следующее поколение, кем они себя осознавали, кем они себя почувствовали. Они почувствовали, что они суть народ Божий, не просто люди, не просто толпа, не просто какое-то сообщество, да, а мы суть народ, который Господом был избавлен от рабства, от смерти, от погибели и создан свободным, предназначен для его, так сказать, целей. И, соответственно, что ты должен понять? Ты должен вспомнить о Боге, о его деяниях. И самое важное, на мой взгляд, ты должен почувствовать, что на самом деле та жизнь, которую ты живешь, вкушая ее благо, да, она на самом деле не твоя. Она тебе не принадлежит. Ты же проживаешь не свою жизнь. Вот все, что в твоей жизни есть, хорошего, благословенного, оно не должно этого быть естественным порядком вещей. Все, что это есть просто вот, понимаете, милость Божья. И, соответственно, твоя жизнь исключительно в его руках. Вот это тот момент, который формировал их идентичность. Вот, Анна Дмитриевна, понятна или нет эта идея?
Да, конечно.
Этот праздник, это праздник, формирующий, это событие исхода, и это празднование ежегодное, оно формирует идентичность древнего Израиля, что мы народ избранный, мы спасены Богом, и поэтому мы должны ему послужить. Этот праздник – это мощнейшая вещь, и поэтому они эту мысль доносили не просто через одну трапезу единственную, потому что, ну, как бы вот, ладно, мы сегодня сделали трапезу, и это затерлось, это замылилось как бы вот в общем потоке жизни, а это просто целый период, когда ты уже это чувствуешь телом, ты чувствуешь, так сказать, изменением общего ритма жизни, кто ты есть, да, и твои отношения с Богом, вот это все доносится через время, через пространство, через тело, не только через ум и не только через слово, через еду. Вот эти вот, эта мысль о Боге и о том, кто ты есть перед Господом. Ну, вот в этом смысл праздника. Двигаемся дальше.
Значит, да, я хочу только добавить, что да. У меня был опыт, я общалась с девушкой, которая иудейка. Она правоверная еврейка, иудейка, кстати, очень забавно. Ну, это с нашей точки зрения, конечно, забавно. Для них это естественно. Когда мы с ней познакомились, я узнала об этом, и я говорила, что ты, получается, иудейка. У нее все по правилам, то есть и звезда Давида висит на шее, и она посещает синагогу, и мама, и папа евреи, все как должно быть. Угу. Она подчеркивала, что у меня еврейская вера, то есть мы достаточно долго с ней спорили, как-то обсуждали, что это же иудеи называются. Она говорит, еврейская вера. Вот для них это принципиально, вот это вот единение народа.
Да, естественно, этот праздник, он носит чисто национальный характер, потому что это праздник. Это событие произошло с одним народом, праздник этот формирует идентичность одного народа, действительно, это не предназначено было для всех. Поэтому церковь, она помнит об этой ветхозаветной Пасхе, она ее очень чтит, но для нас, понимаете, Пасха есть что-то немножко другое. Ладно, двигаемся дальше. И Священное Писание, вот рассказав о том, об этой удивительной трапезе, совершенной в ночь перед побегом, перед исходом, повествует о том, что Моисей забирает кости Иосифа. Помните, как Иосиф, братья его, когда они пришли, и, собственно, Иосиф-то умер в Египте, и Иосиф просил, завещал перед смертью своим потомкам, чтобы кости его были вынесены из Египта, когда, так сказать, Господь обратно свой народ приведет, и Моисей это, понимаете, повеление исполняет. Он помнит про отцов. И, значит, дальше вот они выходят. Выходят из Египта. И очень интересно, потому что здесь написано, что вот есть путь короткий, путь по суше. Он называется путь филистимский. То есть филистимляне, Филистия – это, соответственно, ну, отсюда слово Палестина. Это как бы народ, который жил на побережье Средиземного моря, так сказать, на побережье, как бы вот, даже вот Палестины там были филистимские города, там Газа, Шкелон, допустим, да. И вот как раз филистимская дорога, это как раз дорога, идущая вдоль побережья, она простая, она короткая, и она вот прямо человека ведет в землю обетованную, там идти, в общем, совсем-совсем недолго. путь простой. Но Господь говорит: народ, этим путем не веди. Потому что фараон ожесточится, будет, значит, приведет войско, и люди, увидев это самое, увидев войну, раскается и вернется в Египет. Ты его не удержишь. А веди его самой неудобной, самой нехорошей дорогой, веди его через пустыню к Красному морю.
Вот казалось бы, да, совершенно наоборот, по логике ведь должно быть, что да. Если народ идет очень неудобной дорогой, испытывает какое-то, да, утомление, какое-то раздражение из-за дискомфорта бесконечного, он наоборот уже должен, да, сломиться и подумать, что в рабстве было лучше.
Ну, они еще не познали всех сложностей этой неудобной дороги. Тут речь еще идет, вот они выходят. Они только начинают свой путь. Просто Господь говорит, если выведешь их нормальной дорогой, они сразу все обратно побегут, когда увидят войска фараона. А у Бога, значит, видите, свой замысел. И он говорит, веди туда, куда вообще нормальным путем никто не поведет своих людей. И Моисей, смотрите, он их ведет... То есть, по сути, он их ведет дорогой немножко безумной, потому что у них на пути находится Красное море. Это вообще, то есть они в него упираются. Немножко даже абсурдный какой-то путь славянский. В Священном Писании вот это Красное море, оно называется Черное. Вот, Черное, так сказать, Красное по-славянски. И вот прям тут описаны эти пункты, так сказать, географические, через которые они идут. Двинулись сыны Израилевы из Сакхофа, расположились станом Ефами в конце пустыни. И Господь дает им знамение, Он сам их ведет. Это очень интересно. То есть, получается, Бог присутствует рядом со своим народом, и Он их ведет в огненном столпе. И ночью они видят этот огненный столб, а днем они видят, что это облачный столб. Вот такое удивительное, таинственное явление. И этот столб никогда не отлучался от народа, и люди за этим явлением шли. И, по сути, так сказать, когда евреи выходят, они упираются, естественно, в Красное море, и Моисей получает повеление сделать там стан. Вот. Фараон же, когда узнал об этом, он возрадовался. И он сказал, так они заблудились. Пустыня их заперла. Они заперты в этой пустыне, им просто некуда деваться. Да? Видите, какая ситуация? То есть получается, какая-то вот Господь их заводит в какую-то ситуацию абсолютной безвыходности. Вот, вообще некуда деваться, потому что впереди море, Моисей их. Значит, вывел такой Сусанин. А дальше пустыня. Ни вправо, ни влево ты не уйдешь. А дальше, соответственно, фараон сказал своему двору: мы этот народ вернем. И он взял 600 отборных колесниц. И все колесницы египетские, то есть очень большую армию насобирал. И начальников над ними, и Бог ожесточил сердце фараона, и он двинул вот туда, где заперто, так сказать, племя Израилева, все свое войско. И когда фараон приблизился, евреи устрашились и сказали Моисею, очень выразительные слова, это даже стоит, знаете, вот процитировать. Что сказали евреи Моисею, когда это увидели? Они сказали: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?»
Уровень отчаяния.
Уровень отчаяния, слова вообще передают очень хорошо. «Разве нет гробов в Египте? Какая нам разница? Что мы там не могли умереть? У нас там гробов мало вообще, что ты нас вывел вот сюда?»
Ну, получается, Господь специально проводит, да, через вот эти вот препятствия, чтобы вера через знамение какое-то и через максимальное отчаяние изначально, и потом взлет.
Вот, понимаете, здесь у Бога есть какая-то вот, судя по этому повествованию, какая-то вот удивительная идея, какой-то вот замысел, он освобождает свой народ, он мог бы освободить его уже 10 раз, безо всяких казней египетских, вывести их короткой дорогой и так далее.
Оно бы не было так ценно.
Да. Да.
Это вот точно так же, если сравнивать с нашими земными благами, да, когда мы сами чего-то добиваемся, долго трудимся, да, то, да, конечно же, вот результат этого старания мы ценим намного больше, если оно удалось нам без этих стараний.
Да. А здесь тут даже не о стараниях идет речь, а о том, что вот именно об этих стараниях бы и сказали евреи, если бы они вышли этой короткой дорогой, если бы они вышли без этих самых казней, они бы сказали, почему мы вышли, почему мы стали свободны. Разные варианты. Потому что Моисей такой молодец. Они бы
обожествовали. Да, да, здесь, конечно, они будут доведены до полного отчаяния, да, такой ситуации, и понимать, что кроме как помощь Бога, нету других вариантов.
Нету других вариантов. Это не сила Моисея, это не лидерские качества.
Это не они такие
это
умные.
Это не они такие умные, это не фараон такой слабый. Это не вот наоборот, и фараон очень сильный. И впереди Красное море, и справа и слева пустыня. И мы, то есть, здесь вот все таким образом складывается. Вы знаете, только единственное, это мы, когда мы читаем этот текст, мы, естественно, видим это глазами. Как бы мы видим это все задним числом, короче говоря. Мы видим, и вот эта ситуация описана с точки зрения божественного промысла, который уже раскрыт. И нам все,
да,
кажется,
и нам не так
ясно,
может быть,
и понятно. Если мы поставим себя в ситуацию, когда это все происходит, когда нет, мы не видим этого промысла. Моисей, вообще меня Моисей в этой ситуации просто удивляет, потому что он не сомневается. Моисей проявляет колоссальную какую-то выдержку, потому что Господь, выдержка-то в чем? Потому что Господь говорит ему делать немножко безумные вещи. Он говорит ему, иди, и он прекрасно понимает, что это Красное море.
И, конечно, народ напирает на него с другой стороны. Куча недовольств, куча, да, разочарований, да, претензий.
Моисей был весьма образованный человек.
Ну, потому что рос при
дворе фараона. Как говорят еврейские
фараона.
Толкователи, он получил прекрасное, так сказать, всю мудрость египетскую изучил. Он прекрасно изучал.
И планировался в чиновники,
да,
египетские.
И поэтому, понимаете, он хорошо знал географию. И поэтому Моисей-то, вот, может быть, народ не понимал, куда их ведет Моисей, а вот Моисей-то понимал вообще, в какой край он свой народ заводит вообще. То есть естественной логикой это объяснить вообще никак невозможно. Здесь он проявляет просто удивительную, вот про Авраамову, вот просто веру, это человек веры. На месте Моисеева тут любой бы тысячу раз вообще пожалел, во что он вообще ввязался, да? Он идет вот по наитию этому глазу Божьему, ведет свой народ удивительным каким-то образом, просто поразительный человек, и, естественно, приводит свой народ в какую-то ситуацию абсолютной безвыходности, когда появляется войско фараона, и народ ему говорит, ну, что в Египте у нас не хватало гробов, чтобы нам тут помереть. «Лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которые видите вы ныне, более не увидите вовеки. Бороться за вас будет Бог, будьте спокойны». И Господь говорит Моисею, что подними свой жезл и простри твою руку на море, и ты его разделишь. И когда Моисей это сделал, да, и египтяне познают, что я Господь, когда покажу мою славу на фараоне, на его колесницах и так далее. И дальше написано, что когда Моисей... Да, и дальше, значит, очень интересно описано вот некое явление, потому что ангел Божий... Египтяне сразу не нападают на евреев. Есть какое-то время. Это время целая ночь, фактически. Видимо, следующая ночь. И египтяне не нападают, потому что между ними проходит ангел, и евреи видят свет, а египтяне видят тьму. То есть они не понимают, куда нападать. Такой на них находит мрак, что они не видят противника и немножко опасаются, как бы так страшновато тоже идти в никуда. Вот. Поэтому они думают, будет день, никуда они от нас, естественно, не денутся. А евреи видят свет. И дальше начинает дуть сильный ветер. Такой силы, что воды начинают, Господь гонит эти воды вот этим сильным ветром. Какая-то буря просто разыгрывается, и воды начинают отходить. И воды расступаются, и вот это Красное море делается сушей, обнажается дно. И Моисей говорит: пошли. И весь этот народ начинает выходить. И они, получается, идут ночью. По-моему, страсть, Анна Дмитриевна, неимоверная.
Конечно, посреди моря, бушующего ночью.
Там ветер такой дует, там вообще какое-то страшное.
Для начала в голове не укладывается, как это море пополам разделилось, и мы сейчас идем посередине.
Мы идем посередине. То есть еще вчера днем здесь было море, сейчас здесь обнажается суша от этого ужасного какого-то ветра, и вот всю ночь они выходят. Это вот всю ночь, то есть там же огромная, так сказать, масса людей, они выходят всю ночь.
Тем более нужно понимать, что море, оно не маленькое, и так как это все бушует, то это же постоянный страх, в котором находятся евреи, что вот оно сейчас возьмет и смоет их.
Да, да, да.
Когда они находятся на середине.
И дальше, когда наступает утренняя стража, и, значит, когда египтяне как бы вот это вот начинают видеть, они видят, что евреи-то уходят, естественно, они идут в наступление. У них Господь задерживает их колеса, так что они как бы не могут двигаться быстро. То есть видите как? И когда они оказываются на середине, значит, евреи выходят, а египетское войско, оно оказывается как бы вот на территории вот как раз этого дна, и они не могут двигаться дальше, и у них начинается паника, потому что их колеса там увязают, и в этом иле, и они застревают, и они понимают, что сейчас что-то будет нехорошее. Моисей получает повеление: простри руку твою на море, да обратятся воды на египтян, и на колесницы их, и на их всадников. И к утру вода возвратилась на свое место. И так потопил Господь египетское войско посреди моря, покрыл их колесницы всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше посреди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. И после этого что видят египтяне? Ой, израильтяне. Они видят, что вот эти вот египтяне мертвые, поскольку они все всплыли, и их прибило, так сказать, к берегу. Вот эта масса мертвых людей, вот они видят эту ужасающую картину. И тогда, вот как вы думаете, Анна Дмитриевна, что они делают после этого?
Я думаю, они безоговорочно доверяются Богу.
Тогда Моисей начинает петь песню. Они поют песню.
Конечно, от такой радости.
Они поют песню. Они поют песню, а его сестра танцует. И она заряжает всех женщин, они берут тимпаны. Ну, вот, знаете, это восточная такая пляска. А Моисей поет песню, что «пою Господу, он высоко превознесся, коня и всадника его вернул в море. Господь, крепость моя и слава моя, он был мне спасень». И вот у них в этот момент рождается такой вот, понимаете, псалом. Такая вот песня победы. Но это победа не их, это победа Господа. Вот. «Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя, ты послал гнев твой и попалил их, как солому». Вот так. Такая там это, тут приведена эта песнь, и она, эта песнь длинная, значит, и это Марьям пророчица, они ликуют со всеми женщинами, и дальше они вступают в пустыню, избавленные и ставшие свободными, и в их жизни начинается новый этап. Потому что прежний этап – это они были рабами, и шла борьба Господа за то, чтобы они стали свободными, Анна Дмитриевна, внешне. А вот тут начинается борьба. Да, и это было недолго. Это было, я не знаю, сколько времени. Может быть, месяц, может быть, два месяца. Ну, когда были эти казни египетские, вот этот какой-то период занимало, да? Драматичные события. А вот дальше начинается этап длиной в 40 лет. гораздо более тяжелый, гораздо более сложный, потому что это борьба за свободу, но за свободу, которая внутренняя. Они борются не с внешним рабством, а с тем рабством, которое они вынесли внутри себя, с этой рабской психологией, с этой рабской как бы моралью, с этой рабской какой-то, с этим рабским мышлением, которое постоянно обратно их тянет в Египет. Вот это уже наиболее сложный период этой истории, которая длится, странствие по пустыне, которое длится 40 лет. И вот с этого момента этот этап начинается.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.